Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты вложил нас, наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Единственное, что нам нужно, это постоянно праздновать похороны и свадьбу. Нам нужно праздновать похороны нашего природного человека. Другими словами, то, что он умер. Мы свободны, чтобы вступить в брак с Христом. Мы можем праздновать свадьбу и наслаждаться Христом каждый день.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня на нашей передаче присутствует Олег Гончаров, который пришел пообщаться с нами о жизнеизучении послания к римлянам. Олег, добро пожаловать к нам.
Благодарю вас, Оскар. Мне очень приятно быть здесь, и я с радостью пообщаюсь об этом сообщении.
Олег, сегодня мы подходим, наверное, к самому поразительному сообщению из всего нашего жизнеизучения послания к римлянам. Сегодня мы увидим нечто, что удивит и, скорее всего, принесет свет всем нам. Не могли бы вы в качестве вступления прочитать несколько первых стихов из 7 главы послания к римлянам?
В послании к римлянам, в 7 главе, апостол Павел продолжает говорить о том, как мы можем жить в благодати и как мы можем быть оправданы. В 4 главе Павел показал нам пример Авраама. Авраам был оправдан, но Бог хотел произвести Исаака. И Исаак — это настоящее субъективное оправдание и переживания Христа. Сегодня мы с вами увидим, как практически мы можем переживать такую жизнь благодати. В этой главе Павел подчеркивает, что мы освобождены от закона. Мы не должны возвращаться к закону, мы должны приходить к Христу. Здесь мы видим пример женщины и двух мужей. Вот этот отрывок довольно трудно понять, и поэтому мы сейчас прочитаем несколько стихов, в которых говорится об этой женщине и ее двух мужьях. Я буду читать из восстановительного перевода Нового Завета. Итак, второй стих. «Ибо замужняя женщина привязана законом к мужу, пока он жив. А если муж умрет, то она освобождена от закона о муже. Итак, если при живом муже она соединится с другим, то будет называться прелюбодейкой. А если муж умрет, то она свободна от закона, так что она не прелюбодейка, хотя и соединилась с другим. Так что, братья мои, и вы умерщвлены для закона через тело Христа, чтобы вам соединиться с другим, с тем, кто воскрешен из мертвых, чтобы мы приносили плод Богу».
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам, и потом пообщаемся о нем.
Now, in chapter 7, we have something more to see. That is, in order for us to realize, to get in...
Теперь, в 7 главе, мы должны увидеть нечто еще. Чтобы войти в настоящее переживание отождествления с Христом, Мы все должны увидеть что-то, относящееся к отрицательной стороне, а именно узы закона в нашей плоти. Да, мы отождествлены с Христом. Это означает, что мы едины с Ним, потому что мы были крещены в Него, и мы срослись с Ним в Его смерти. А теперь мы растем вместе с Ним в Его воскресении. Но по-прежнему существуют две вещи. Одна – это закон, а вторая – это наша плоть. Да, я повторяю, мы едины с Христом, и мы срослись с Ним, и мы предоставляем все свое существо Богу и праведности, чтобы освящаться вечной жизнью, и чтобы мы еще больше наслаждались богатством этой божественной жизни. Но эти две вещи по-прежнему существуют. Первая – это закон, находящийся вне нас, а другая – это плоть внутри нас. Но в 14 стихе 6 главы Павел говорит, что мы не под законом, а под благодатью. В 5 и 6 главах было очень ясно показано, что мы находимся под благодатью. Как мы можем не быть под законом? Брат Павел, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мы не под законом? Только для того, чтобы прояснить это небольшое положение, Павел был вынужден написать еще одну главу, где он объясняет нам, почему мы не под законом. Без 7 главы мы никогда не сможем ясно понять, почему мы не под законом. Закон существует, но на основании чего мы утверждаем, что мы не под законом? Неужели Бог забрал закон назад? Или Бог упразднил закон? Нет, Бог не забирал закон назад. Закон по-прежнему существует. Тогда почему мы говорим, что мы не под законом? О Господь, благодарю Тебя за 7 главу. Без 7 главы мы никогда не смогли бы понять, как мы можем быть не под законом. После того, как вы увидите первые 6 стихов, вам станет ясно, слава Господу, что все мы освобождены от закона. Мы были избавлены от закона, и сегодня мы не под законом. В первых 6 стихах мы видим 2 мужей, а во второй большой части этой главы мы видим 3 закона. Эта глава раскрывает нам 2 мужей и 3 закона. Кто эти мужья, показанные в 7 главе послания к римлянам? Мы должны понимать это в контексте всей Библии. Отдельный стих Божественного Слова нужно понимать согласно всей Библии. Давайте посмотрим на эти стихи с этой точки зрения. Каким было изначальное положение человека при сотворении Богом? Это было положение жены. В книге пророка Исаии 54:5 говорится, что наш Творец – это наш супруг. Таким образом, в Божьем творении мы, сотворенные люди, являемся женой. Наше изначальное положение – это положение жены. Будучи женой Бога, мы, конечно же, должны зависеть от Бога и принимать Бога как нашего главу. Таким было наше изначальное положение как жены, которая зависит от Бога, принимает Бога как мужа и как главу. Но человек пал, и положение падшего человека, положение, которое присвоило себе старое «я» человека, это положение мужа. Таким образом, падший человек стал мужем. Человек, сотворенный Богом, был женой, а падший человек стал мужем. Паче человек стал независимым от Бога и сделал себя мужем.
Олег, мы рассматриваем отрывок из Писания, в котором очень легко запутаться. Но нам необходимо понять его смысл, потому что этот отрывок связан с нашим переживанием. В нем мы видим 2 мужей и 1 жену. Олег, не могли бы вы помочь нам понять эту картину?
Всегда очень полезно в самом начале дать определение самым ключевым понятием. Первый муж – это наш старый человек, Адам, в нашем невозрожденном состоянии. Итак, это первый муж. Жена – это возрожденный новый человек, который был возрожден через веру в Христа. Сейчас мы возрожденные люди. И в этой картине наше возрожденное существо показано как жена. Второй муж – — это сам Христос. Второй муж — это муж, предназначенный нам от Бога. Это что касается определения. Теперь нам нужно увидеть, что первый муж, то есть старый человек, сотворенный в Адаме, это природный человек. Этот человек оказывается присоединенным к возрожденной части нашего существа, которая здесь показана как жена. Павел говорит, что старый человек умер по закону. Через распятие Христа старый человек умер. Это означает, что умер наш старый муж. Он умер на кресте в распятии Христа. Поэтому сейчас женщина свободна. Она свободна, чтобы выйти замуж за второго мужа, то есть за Христа. Христа, который является благодатью. В 4 стихе говорится, что этот брак необходим для того, чтобы мы приносили плод Богу. Когда мы, возрожденные люди, соединяемся с Христом, мы производим плод для Божьей славы.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам.
Do you like to be a husband? You say yes. God says okay. I give you the law. The law is not for the wife.
Хотите ли вы быть мужем? Если вы ответите «да», Бог скажет «я дам тебе закон». Закон предназначен не для жены, закон предназначен для мужа. Не для изначального мужа, изначальным мужем был Бог, а для падшего мужа. Именно он получил закон старого человека. Но обратите внимание, этот закон старого человека, данный Богом, предназначен не для того, чтобы старый человек соблюдал его. Старый человек не может соблюдать закон. Закон предназначен для того, чтобы старый человек был изобличен. Все люди совершают огромную ошибку, думая, что Бог дал нам закон, чтобы мы соблюдали его. Нет, намерение Бога, когда Он давал человеку закон, состояло в том, чтобы человек нарушил его, чтобы человек был полностью изобличен. Закон не для того, чтобы вы соблюдали его. В законе есть абсолютно все для того, чтобы вы нарушили его. В послании к римлянам 3:20 говорится «через закон познание греха». Закон нужен не для того, чтобы вы соблюдали его, а для того, чтобы дать вам познание греха. Без закона вы совершали бы грехи, и вы все называли бы какими-то хорошими словами. Но закон говорит, что это грех, все грех. Послание к римлянам 5:20. Закон вошел, чтобы изобиловал проступок. Представляете? О, господин закон, что вы здесь делаете? Вы вошли, чтобы было больше греха, больше проступков. Скажите мне, закон пришел, чтобы проступок уменьшился? Закон пришел, чтобы проступок был ограничен? В этом и состоит ваша мысль. Это в точности повторяет ваше представление. Вы считаете, что Бог дал нам закон, чтобы ограничить наш проступок, чтобы проступок уменьшился. Но Павел говорит, что закон пришел, чтобы побудить вас совершать больше проступков. Закон пришел, чтобы изобиловал проступок. Таким образом, закон дан не для того, чтобы вы его соблюдали. Вы не можете не нарушать закон. Возлюби своего ближнего, как самого себя. Это закон. Попытайтесь любить. Вы никогда не сможете исполнить этого. Даже вы, молодые люди, учащиеся, возможно, у вас есть какая-то небольшая вещь, стоящая всего 5 центов. Но все равно вы не отдадите ее своему однокласснику. Вы любите себя намного больше, чем своих одноклассников. Попытайтесь любить своих одноклассников, как самого себя. Это невозможно. Все в этом зале нарушили и до сих пор нарушают 1 из 10 заповедей. Кто может соблюдать закон? Если вы говорите, что соблюдаете закон, это несерьезно. Закон был дан не для того, чтобы вы соблюдали его. Закон вошел, чтобы изобиловал проступок.
Я бы сказал, Олег, что эти слова переворачивают все наши представления о законе, данном Богом. Закон был дан не для того, чтобы мы его соблюдали, а для того, чтобы он изобличил падшее состояние человека. Олег, что вы можете сказать об этом?
А когда мы говорим о законе, мы касаемся чего-то очень дорогого для многих христиан. И очень легко нас понять неправильно в этом смысле. Поэтому мне хотелось бы сказать, что мы не говорим, что с законом что-то не в порядке, или что в нем есть недостатки. Нет. Павел говорит, что закон благ и свят. И Господь сказал, что закон никогда не пройдет. Вопрос весь в том, почему был дан закон. Закон был дан, чтобы изобличить грех, чтобы человек понял, что он грешен. Поэтому здесь нам необходимо обратиться к картине в Эдемском саду. Человек пал, причастившись от дерева познания добра и зла. И с того самого дня всех падших людей занимает добро и зло. Они думают, что хорошо, а что плохо. Поэтому Бог пришел во время Моисея, чтобы показать, что же является добром, а что злом. Если вы хотите быть добрыми и хорошими, то вот мой стандарт. Вы должны использовать этот стандарт, а не какой-то другой стандарт, который согласуется с вашими рассуждениями. Когда он сделал это, он прояснил всю ситуацию. Он сделал это, чтобы в конечном итоге вернуть человека себе. Но в тот момент закон должен был изобличить человека, чтобы человек понял, что он не может делать добро, и он не может удержаться от злых поступков. Но дети Израиля сказали у подножия горы: «Все, что ты дал нам, мы исполним». Это ответ природного человека. В послании к римлянам в 7 главе именно этим занимается первый муж. Когда он видит закон, он говорит, что все исполнит. Но проблема в том, что он старый человек. Он слаб и никогда не сможет исполнить закон. В 7 главе Павел описывает переживания многих христиан, которые в старом человеке стараются соблюсти закон и терпят одну неудачу за другой. Но в них есть возрожденная часть, которая является их женой. Павел говорит именно об этом. Суть здесь в том, что закон изобличает грех. Грех становится очевидным для нас благодаря закону, и мы понимаем, что не можем делать добро. Нам не нужно ни соблюдать закон, ни нарушать его. Нам нужно понять, что наш старый человек умер. Человек, который соблюдал закон, умер. Теперь нам нужно обратиться к благодати. Нам нужно наслаждаться Христом как благодатью. Результатом этого будет жизнь. Жизнь, которая будет лучше, чем жизнь под законом. Конечно же, такое видение закона переворачивает наше понимание. Верующие должны быть освобождены от такого бремени, от 10 заповедей или от других вещей, которые мы находим в Новом Завете и которые мы воспринимаем в качестве закона. Вся проблема в том, что у нас не получится соблюсти закон. Единственное, что нам нужно, это постоянно праздновать похороны и свадьбу. Нам нужно праздновать похороны нашего природного человека. Другими словами, то, что он умер, и он ничего не может сделать. Мы свободны, чтобы вступить в брак с Христом. Мы можем праздновать свадьбу и наслаждаться Христом каждый день.
Другими словами, намерение Бога состоит не в том, чтобы мы соблюдали закон, и не в том, чтобы мы нарушали его, а в том, чтобы мы умерли для закона и вступили в брак с другим мужем, Христом. Не так ли?
Да, закон в конечном итоге приведет нас к Христу.
Да, такое видение действительно переворачивает все наше понимание. Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения послания к римлянам.
The law is given to the old man. But the old man is dead. My husband is dead. So I, as his wife, is discharged from his law.
Закон был дан старому человеку, но старый человек умер. Мой муж умер, поэтому я, его жена, освобожден от его закона. Павел говорит, что закон мужа господствует над вами, вы под его законом. Но когда муж умирает, вы становитесь свободными. Наш старый человек был убит на кресте, а закон был дан ему. Что это означает? Это означает, что мы освобождены от закона. Поэтому мы не под законом. В послании к римлянам 7:4 говорится, что мы соединяемся в браке с живым Христом. Христос сегодня наш новый муж. Когда вы говорите, что Христос ваш муж, вы становитесь зависимыми от Него. Вы принимаете Его как своего главу. Теперь вы зависите от Христа и приносите плод Богу в воскресении и служите Господу в духе. Вы уже не в плоти, а в новизне духа. Здесь опять глубинная мысль согласуется с глубиной Божьего оправдания. Бог призвал своих избранных людей из всего, что не является Богом, в самого Бога, чтобы Божьи избранные и призванные люди не полагались на себя в своей жизни, а полагались в своей жизни на Бога. Это означает, что они возвращаются к Богу и принимают Бога как своего мужа. Что означает, что вы принимаете Бога как своего мужа? Это означает, что вы кладете конец всему, что вы можете сделать. Вы прекращаете делать все, что вы можете. Вы полагаетесь на Бога во всем. Мы не должны жить посредством себя. Мы не должны ничего делать посредством себя. Мы даже не должны быть ничем сами по себе. Нам должен быть полностью положен конец. Наша голова должна быть полностью покрыта. Мы должны стать никем. Я был полностью упразднен. Я никто. Христос мой муж, и Христос мой глава. Более того, Он также моя личность. Все жены должны принимать своих мужей как свою главу, а также как свою личность. Более того, мы должны принимать Христа как свою жизнь. Он наш муж, наш глава, наша личность и наша жизнь. Нам всем был положен конец. Мы все стали никем, ничем. Он живет во мне, и Он живет за меня. Я был полностью вызван из всего, и я был полностью призван в Него. Теперь я верю в Него. Я полностью полагаюсь на Него. Он все для меня. Он мой муж. Он мой глава. Он моя личность. Он моя жизнь. Он все для меня.
Олег, когда мы говорим о себе, как о жене Бога, я бы отнес это не только к сестрам, но и к братьям, к мужчинам. Это может показаться странным для некоторых из наших слушателей. Но Библия очень много говорит о том, что Божьи люди – это жена Бога, невеста Бога. Как нам понимать эти слова? Неужели это просто поэтические сравнения?
Ну, я думаю, что это немного больше, чем просто поэтическое сравнение. Бог сотворил человека в своем вечном замысле, чтобы вступить с ним в брак. И человек при сотворении, хотя он и был сотворен мужчиной и женщиной, как целое должен был стать парой для Бога. Бог должен быть мужем, а человек – женой. А мы знаем это, глядя на завершение Библии. В Новом Иерусалиме Христос – это муж, а мы – невеста, жена Агнца. Именно таким был изначальный план Бога. И наше положение – это положение жены. Что же это означает? Это означает, что мы, как жена, имеем более слабую жизнь. В Божьем определении жизнь жены – это более слабая жизнь. Может быть, сегодня это не очень популярная мысль, но, тем не менее, именно этой жизни нужно полагаться на более сильную жизнь. Мы видим здесь, что быть женщиной – значит быть зависимым от Бога и любить Бога. Более того, это означает, что мы должны рожать Богу детей на земле, чтобы на земле у Бога рождались Его дети через Его тело. Мы должны кормить их, заботиться о них, и в конечном итоге мы станем Его невестой навеки. И вот в этом смысле я очень рад быть женой. Павел говорит, что мы были обручены Христу.
Благодарю вас, Олег. Это очень важное сообщение. В нем мы увидели основополагающие положения, которые относятся ко всей нашей христианской жизни.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведением и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.